Свиток. В Астрахань мы прилетели в 2 часа дня. Самолет долго заходил на посадку, и я увидела реки, речушки, протоки. Цвет был нездоровый, неяркий, будто кисти после акварели выполоскали. Серые домишки жались у воды, как дикие утята перводневки. Идеальные прямоугольники рисовых чеков, озерца, похожие на пересыхающие лужи, редкая зелень у дорог и желтая голая земля. «Влипли», — сказала Лера, приникая к иллюминатору. «Да разве это жизнь?» — поддержала я ее. Мы вылетали из Домодедово, и я вздыхала, глядя на подмосковные леса. Темные, упругие, они манили к себе, и мне мечталось жить бы где-нибудь в глуши, вдали от людей, в теплой избушке, ходить по малину и грибы с легким лукошком, пахнуть костром, выучить все приметы. Ничего подобного от Астрахани ждать было нельзя. Мы прилетели сюда работать. В аэропорту нас встречал бородатый Гусев, хранитель местных музейных древностей. Он-то и обнаружил, разбираясь в запасниках, папирусный свиток с изречениями отцов пустыни. Коптский язык, приблизительно 3 век. Свиток был настолько ветх, что рассыпался на глазах. Еще 10 лет назад такая находка стала бы мировой сенсацией. Но в стране было смутно и трудно, и никаких реставрационных консилиумов собирать не стали. Просто послали нас с Лерой. Если можно что сделать, смотрите на месте, а нет так нет. Гусев на своем москвиче вез нас в гостиницу и взахлеб рассказывал Лере про то, как он нашел свиток. Лера улыбалась, поддакивала, и я знала, что больше всего на свете она сейчас хочет есть. Мы были на ногах с 5 утра. Машина бежала мимо унылых, вытоптанных лужаек, одноэтажных деревянных домов с кривыми палисадниками, домов побольше, с облупленной старой краской. Было хмуро, ветрено. Гусев говорил о погоде, о том, что в июне всегда жарко, а вот мы привезли прохладу, что лучше всего бывать здесь в августе, когда арбузы, и что мы еще полюбим город. На административных зданиях трепыхались белые выцветшие флаги, и по такой же белой пыли исправно бежал наш москвич. Мы остановились в Лотосе, на самом берегу Волги. Гусев долго и вежливо прощался. До завтра. Мы с Лерой улыбались из последних сил, а потом, когда он наконец-то ушел, я повалилась на кровать прямо в одежде, а Лера купила у дежурной по этажу банку соленых огурцов, больше ничего не было, и сразу начала есть. Я думала про свиток. Вдруг не справимся. Про трудности коптского языка и про то, что надо бы встать и вымыть руки. К вечеру, отлежавшись и отъевшись, мы решили осмотреть город. Это была моя идея. Посетить базар и понаблюдать за местными нравами. Мы вышли к набережной, река была пустой и серой. Волны толкались в гранит и бежали назад. Близко к воде летали чайки, и я подумала, что здесь, конечно, очень глубоко. Лера напомнила мне про базар. Несмотря на сравнительно светлое время, улицы казались подозрительно пустыми. Изредка угадывался запах чего-то вкусного, мантов или бешбармака. Но кафе и магазинчики уже были закрыты. У рынка 2 милиционера запирали на амбарный замок входные ворота. По тополиной аллее, качаясь, шел грузный черный турок. «Такое чувство, что мы в Египте», — не выдержала Лера. «Да», — сказала я, — «не хватает только кальяна». Но в одну минуту скучный пустынный покой нарушился. небо словно лопнуло по швам, и вслед за треском, скрежетом, в одни прорехи хлынул дождь, в другие ударил ветер. Он мгновенно испортил мне зонт и до груди задрал на Лере сарафан. «Ого-го!» — кричали мы друг другу сквозь шум, цепляясь за тополя. Ветер бил со всех сторон. В черных лужах плясали сброшенные с деревьев молодые ветки. Кроны над нами ревели, как реактивные турбины. И вообще было такое ощущение, что Астрахань вот-вот взлетит. Но ненастье кончилось так же внезапно, как и началось. Исхлестанные дождем, мы робко толкнули дверь полуподвального заведения с голубыми фонарями. Публика «Золотой короны» из начинающих фотомоделей и местных купчиков презрительно отвернулись. К нам долго никто не подходил. Наконец официант, смуглый красавчик в красной жилетке, не спрашивая, принес два кофе и рюмку водки. Лера выпила, глаза ее увлажнились. Пошли? Пошли. Тяжелее всего мне ночью, когда темно, не на чем задержаться взглядом. И нельзя придумать себе никакого занятия. Экскурсии по городу или реконструкции коптского текста. Лера спит, а я думаю, и жизнь представляется мне неправильной, несовершенной в части собственных поступков. За каждый светлый день или сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Разве это справедливо? Во-первых, мне ни за что не расплатиться. А во-вторых, почему надо платить? Может, потому что люди воспринимают счастье как должное и забывают, откуда оно? Бесценный дар лично мне, чтобы я раздала его, всем без разбора и счета. Проснулись мы с Лерой в 4 утра. Было уже светло. За окном истошно, громко, жутко каркали вороны. «Вы слыхали, как поют дрозды?» — сонно подала голос Лера со своей кровати. «Астраханские соловьи!» — пробормотала я. Мы потом весь день нервически посмеивались, вспоминая это карканье. Наконец-то едем в музей смотреть свиток. Лера, как ни в чем не бывало, болтает с Гусевым, рассказывая о наших вчерашних приключениях. Гусев смеется и ведет машину без правил, а я беспокойно ерзаю. «Все должно быть не так. Я столько времени мечтала о настоящей работе, трудной, тяжелой, с которой никто не может справиться, только я. И вот теперь сердце мое молчит. С таким же успехом коптский свиток мог бы расшифровать любой другой переводчик. «Остановите это Гусеву. Без меня не начинайте, на всякий случай, предупреждаю я Леру». Быстро сворачиваю в первый попавшийся переулок, потом еще. Сажусь на скамейку. Мальчик совсем крохотуля, лет 5 от силы, в розовых шароварчиках и светлой футболке рвет на лужайке ромашки. На плече у него висит прозрачный целлофановый пакет. Видно, батон хлеба и сдача. «Эй, парень!» — окликаю я. «Тебе сколько лет?»
«Сесть, Скола!» — мирно отвечает мальчишка.
«Ты что, сам в магазин ходишь?» — продолжаю я выпытывать.
«Сам!» — кивает он.
«А цветы кому?»
«Маме?»
— удивляется мальчик. Потом в одиночестве я брожу по местному Кремлю, обхожу несколько раз вокруг Успенского собора, так, впрочем, и не решившись войти внутрь. Я была в брюках. Проклинаю собственную лень и безволие, и, не вполне довольная собой, расспросив дорогу, отправляюсь в музей. Вечером мы сидим в буфете. И пока словоохотливая гостиничная хозяйка жарит нам яичницу, Лера подозрительно нюхает свои руки и делится. У меня глаза полны физиологического раствора. Ей, конечно, досталось. Свиток и впрямь ветхий. Я прокручиваю в голове варианты греческих, латинских переводов. Да нет, кажется, нигде не было. Открытие? Часть «авв» изречений совершенно неизвестны. Можно переводить двояко. Ко мне возвращается утреннее состояние. Я уныло скребу вилкой по сковородке. «Ты чего?» — беспокоится Лера. «Да ничего, вздыхаю я, все нормально». Сославшись на усталость, ухожу в номер. Лежу, уткнув голову в подушку, и думаю. «На что мне счастье, если я не умею о нем рассказать? Как будто нет женщин достойнее меня. Иногда кажется, что твоим делом спасется мир. Но когда, отстранившись, смотришь на жалкие потуги спасения, хочется выброситься в окно. Но жалко Гусева, Леру и всех, кто потом будет жить в этом номере». Крещенные египтяне, копты, уходили в пустыню, монашествовали. Жизнь становилась проповедью, слово — действием. Но не зря же этот свиток пропадал столько веков и был, в конце концов, найден именно сейчас. Лера питает, клеит и фотографирует папирус. Она 2 года училась в Египте. А у меня в горле застревают и спотыкаются слова. Переводы никуда не годны. Ложь, бессилие, глупость. «Лера, — осторожно спрашиваю я, — а тебя часто волнуют высокие материи?» «Ага, — зевает Лера, — только мне хочется казаться простой, но чтоб люди не мучились, чтобы им легко было и чтобы они чувствовали себя сильнее рядом со мной». «Зря ты это, — говорю я в подушку. Жизнь не обманешь. Это все равно, что жить как блудница, а думать как монашка. Разве долго так можно выдержать?» «Не знаю, — смеется Лера. — Тебе, по твоим думам, давно пора в монастырь». Она еще что-то говорит, но я ее уже не слушаю. Судорожно хватаю свои сегодняшние записи, ищу. Ага, вот, у меня получается. «Авва Моисея, 6. Брат некий пришел вскид к Моисею, прося у него поучения. Говорит ему старец: ступай, затворись в келье твоей, и келья научит тебя всему». Дни пошли похожие один на другой. С утра мы отправляемся в музей, работаем до обеда, перекусываем бутербродами и снова корпим над свитком. Текст оказался не вполне оригинальным, да и век 4-й, как выяснилось позже. Гусев занимается происхождением, прорабатывает эрмитажную версию. Худо-бедно, но переводы двигаются. Правда, мне пришлось отказаться от многих жизненных удовольствий, и на вечерние прогулки Лера теперь отправляется вместе с Гусевым. Для себя я иногда оставляю совсем вольный перевод, вроде такого: «Ава Арсения, 2, и сказал Арсений: взял Господь в руки хлеб и отломил край, то женщина». Лера смотрит на такое творчество скептически. Параллельно с работой она учится в аспирантуре МГУ и собирается защищать диссертацию по феминизму. Впрочем, на ее передовые идеи я тоже взираю с подозрительностью. Если она такая независимая, то почему покорный Гусев платит за ее ужины? Спорим мы часто, и я с тоской чувствую себя ископаемым, вымирающим видом. Аргументы мои рассыпаются, как свиток. Лера здорово подкована. Ильяна доказывает равноправие женщин на труд, творчество и политические права. Я вяло соглашаюсь, но про себя думаю, да какое равноправие? Все равно в мужиках больше и ума, и дури, соответственно, дерзости и таланта. Какая конкуренция? Если каждый месяц я на неделю стабильно выбываю из строя, плюс 3 дня неизбежной депрессии, не говоря уж о ежедневном бремени по обустройству жизни. И при чем тут участие в политической борьбе? Да не хочу я никакого участия. Бред, атеизм. Короче, все это меня злит. А тут еще слово, которое нужно тащить из себя. И делаю это я из последних сил, возмущаясь. Вот тебе равноправие. Я вздыхаю и перевожу. Ава Пимена, 63-е, сказал Пимен, приучи уста твои говорить то, что есть в сердце твоем. Нам потребовалось 3 недели. Конец свитка не уцелел. После 37-й авы Сесоя Великого папирус кончался рваным краем. Мы заполняли последние бумажки, склеивали фотокопию. Пришел Гусев, довольный. «Едем на острова, в дельту». «Дельта — черная земля, Египет — дар Нила», — вертелось у меня в голове. Гусев вел москвич, аккуратно объезжая лежащих прямо на дороге худых грязных коров. Мы ехали дальше на юг, в Караульное, к старинному гусевскому другу, у которого есть моторка, острога и икра. Наконец-то впервые за все время распогодилось, и солнце щедро плескалось в бесчисленных протоках и ериках. Я взгрустнула, что не взяла купальник, что проходит лето и что меня занесло в такую даль. Но внешних причин для печали не было. Розовый кустарник цвел по обочинам, качали метелками серые камыши, услужливый Гусев развлекал нас пристойными анекдотами, а к Лере я успела привыкнуть и привязаться. В Караульном нас дожидались друг Коля и друг Костя, Тамара с натруженными руками, 2 матроса в задубелых бушлатах и длинных рыбацких сапогах. 3 недели я просидела в музейной келье, а жизнь, оказывается, шла. И какая! Моторка режет волну, брызги холодным веером. И вот уже остров, зеленый, нетронутый. Матросы расстилают на траве маты. Тамара с Лерой раскладывают провизию. Коля, друг, варит уху. Пахнет ветром, перцем и жареной рыбой. «Еще вчера здесь фазана выдал», — говорит мне дагестанец Костя, трогая за плечо. «Мы на моторке шли, цапля в камыше стояла». «Да», — кивнула я, хотя ничего не видела. «Все прекрасно. Лера пьет с Гусевым на брудершафт, а я хлебаю пахучую уху золотыми монетками жира. Тамара рассказывает, что муж ее бросил и давно уж помер от пьянки. Но ничего, она приспособилась без мужика. Друг Коля подкладывает в мою тарелку икру. Ее так много, что она теряет всякую ценность. Глаза у Коли синие, с поволокой, и чем больше он пьет, тем синее они становятся. Ему вдруг такой тоской повеяло издали зеленой, зовущей. На секунду сверкнула и исчезла. Человек богатый и знатный оставил оазис и ушел в пустыню, для кротости набросив на себя власеницу. Желания мои, толком не родившись, стали противны. «Будет дождь», — заметила я, пристально глядя в наглые глаза дагестанца Кости.
«Как дождь?» — удивился он. «Хе!» — закричал, вскакивая. «Собирайтесь!»
Темный, кутающийся в клубы туч крокодил полз по небу. У горизонта на землю пролились толстые световые лучи. Замолчали птицы, и вода в реке оказалась совершенно черной. Самолет у нас был в 3, а номер попросили освободить к 12. Лера слегка похлюпывала носом после вчерашнего потопа. Мы вынесли вещи на пристань, опустились на скамейку. Катера в этом году не ходили, не было горючего. Речной вокзал был пуст. Кавказец напротив гостиницы жарил шашлыки на продажу. И сколько я помню, никто у него их не покупал. Мы поговорили с Лерой о Москве, о свитке, о том, как лечить насморк и во сколько за нами придет Гусев. Сумки у нас распухли и пахли селедкой. Подошла цыганка, высокая, осанистая, глаза у нее азартно горели в предвкушении легкой добычи. Тряхнула юбками, фальшиво зачастила. «Милые красавицы, погадаю вам, прошлое будущее расскажу, интерес укажу». «У нас денег нет», — честно предупредила Лера. «Эх, кудрявая, много кавалеров, да все неверные, хочешь, приворожу. А ты рисковая!» Угрожающе повернулась она ко мне. «Думаешь, твоей жизни никто не знает? Что молчишь?» «Правда, ничего нет», — сказала я и вывернула брючные карманы. В Домодедове мы с Лерой расстались. Сразу подвернулся ее автобус. Я растроганно помахала ей, ловя себя на мысли, что стала благовоспитанной, как Гусев. Оставшись одна, я первым делом бросилась к телефону. Номер не отвечал. «Ладно», — сказала я, — «ладно». Автобус шел по МКАД, жаркий, как раскаленный сейф. И я думала: «Господи, надо было лететь на самолете и не разбиться, мучиться переводами, давить искушения, просыпаться под карканье ворон, спорить с Гусевым о политике, а с Лерой о феминизме. Надо было просто выжать эти 3 недели, разворачивая свиток по сантиметру, и все для чего? Чтобы, глядя в его веселые глаза, ответно улыбнуться и сказать: «Все хорошо».